Этот деятельный, энергичный, страстный человек восхищается сталинским режимом, в котором, не замечая недостатков, видит одни достоинства. Видит и воспевает. Первые бои в Испании подали ему идею создать авиачасть, сражающуюся на стороне республики. И через полгода в состав народной армии вошли 12 самолетов его эскадрильи, в которой числилось 15 пилотов и 8 механиков, людей разных национальностей. Боевые вылеты совершал и сам Боярд, что весьма укрепляло его легенду. Сейчас в Париже он пожинал лавры, писал резонансные статьи в поддержку республиканцев и метил в кресло министра культуры в правительстве Леона Блюма. В досье имелись фотографии, и Фалько принялся обстоятельно их рассматривать. На одной Боярд с трибуны произносит речь перед московскими писателями. На другой сидит в парижском кафе «Демаго» в компании советского кинорежиссера Сергея Эйзенштейна. Третья сделана на авиабазе. Высокий сухопарый Боярд снят во весь рост. Руки в карманах, сигарета во рту, пилотская куртка на плечах. Волосы взлохмачены ветром. Глядит в объектив и на весь мир с аристократической надменностью. Фалько невольно улыбнулся, вспомнив, как аттестовал адмирал воздушного паладина республики. Свиристелка самовлюбленная. Досье содержало еще кое-какие полезные сведения, и Фалько тщательно изучил все. Потом часть сжег в унитазе и смыл пепел, а часть спрятал. Уже совсем стемнело. За окнами погромыхивающего состава пролетали тени. Подрагивали на широкой черной ленте Луары далекие огни. Звон колокольчика пригласил первую смену на ужин. Но Фалько есть не хотелось. Надев пиджак, он вышел размять ноги в коридор, покуда проводник, подняв диван, стелил постель. Фалько покуривал у окна, прислонившись плечом к раме опущенного стекла, подставив лицо ветру, пропитанному мельчайшей угольной пылью, когда в коридоре показался какой-то человек. Он был среднего роста, с непокрытой головой, и в приглушенном свете вагонных ламп заметны стали подстриженные усы и редеющие волосы, курчавые и черные. Фалько инстинктивно принял оборонительную позицию, напряг мышцы, втянул живот, уводя его от возможного удара ножа, высвободил правую руку. Несколько лет назад в экспрессе Париж-Бухарест у него был неприятный опыт подобного рода. Однако незнакомец всего лишь по-французски попросил прикурить и, поймав кончиком самокрутки огонек зажигалки, прошел дальше. Фалько уже собирался вернуться в свое купе, как появились американки. Болтая и пересмеиваясь, они шли из вагона ресторана и обрадовались, увидев попутчика, особенно Нелли. «Без вас нам за ужином не елось, не пилось?» «Сожалею. Ну, простите, аппетита не было». Он вытащил сигареты, и все трое закурили. Обе дамы дышали на него хорошим вином, особенно Нелли. Глаза у нее так и сияли. «Вы обмолвились, что везете бутылку настоящего бурбона из Кентукки?» При этих словах Фалько, не теряя самообладания, улыбнулся. «И опять я вам солгал. Заманивал вас в ловушку». «Мы обожаем ловушки. Правда, Мэгги?» Все трое переглянулись. Фалько смотрел весело, Нелли выжидательно, подруга серьезно. «Но это дело поправимое», — сделал ход Фалько. «Это было бы чудесно. Мы обожаем бурбон». «Мы ведь в Европе. Не забывайте, скотчем удовольствуетесь. Сойдет». Фалько поднял указательный палец в знак того, что просит подождать. Открыл дверь в свое купе и нажал кнопку, вызывая проводника, который не замедлил явиться. Через 10 минут возник снова, неся бутылку «Олд Ангус», сифон и 3 стакана. Когда он расставил все это на столике, Фалько сунул ему в карман тужурки 20 франков и пригласил дам войти. «Ах, да ведь вам уже постелили!» — мягко запротестовала Нелли. «Пусть вас это не беспокоит». Фалько запер дверь на задвижку. «Уместимся как-нибудь. Боюсь, мы тут все и замнем». Серо-стальные глаза Фалько сузились в пленительной волчьей улыбке. Он откупорил и разлил виски по стаканам. Потом коротко пшикнул в каждый из сифона. «Я люблю измятые постели», — сказал он, когда подруги принялись целоваться. Фалько не принадлежал к числу тех, кто довольствуется лишь наблюдением. Это было ему в буквальном смысле не по нраву. Это противоречило его взгляду на мир и на жизнь. И присутствие двух полураздетых женщин, ласкавших друг друга в сумраке купе, имело бы для него смысл лишь в том случае, если бы он деятельно вмешался в ход событий и направил их в нужную и естественную сторону. Впрочем, было очевидно, что, по крайней мере, Нелли этого от него и ждет, и потому, предварительно окинув беглым и спокойным взглядом предстоящее, чтобы уяснить и наилучшим образом использовать склонности, предпочтения, подчинение и доминирование, равно как и прочие полезные подробности, он неторопливо глотнул виски с водой, поставил стакан на столик, снял с запястья часы и опустился на колени перед диваном, заняв позицию, удобную для поцелуя, благо Нелли уже топлес и со вздернутой выше бедер юбкой довольно жадно тянула к нему губы. «Свинья!» — сказала американка. Сказала, разумеется, по-английски. «Dirty pig». Так это звучало. «Вот, значит, какая эта дамочка», — сделал вывод Фалько. Вот какие у нее вкусы и чисто технические предпочтения. Послушно, как исполнительный самец, легко принимающий любые правила игры, и усердно, как истый тореро-коммунист, он немедленно приступил к тому, чему, судя по краткой прелюдии, от него ждали. Нелли, оказавшись к нему так близко, предъявила прелести, скрываемые до этой минуты, теплую, пышную, отзывчивую на ласку плоть, напрягшуюся и затрепетавшую от возбуждения. И прозвучавшие два слова внятно подсказывали, как именно Фалько следует заниматься ею. «Сорра, сучка!» Через какое-то время, сменив дислокацию, прошептал он ей в самое ухо. Произнес на звучном и чистом испанском языке, не зная, поняла ли она значение этого слова или нет, но, вероятно, по тону догадалась безошибочно, потому что часто и прерывисто задышала, затряслась всем телом сверху донизу, так что Мэгги высвободила голову, зажатую меж ее бедер, и с удивлением взглянула на обоих, словно спрашивая себя, ее ли стараниями пришла Нелли к такому благополучному финалу. «Сучки!» — повторил Фалько на этот раз из чистой учтивости во множественном числе. Мэгги продолжала смотреть на него с любопытством. Очки ее куда-то исчезли. Пучок растрепался. Затуманенные глаза, влажные набухшие губы вдруг оживили увядшее лицо, смягчили его, сделали привлекательно женственным. Кроме того, под распахнутой блузкой предстало нечто упругое и манящее. «Кто бы мог подумать», — сказал про себя Фалько, вспоминая, какой неказистой и замороженной показалась Мэгги ему в вагоне-ресторане. «Кто бы мог подумать». Внезапно он ощутил прилив сил, почувствовал неподдельную радость бытия и уверенность, что никто не оборвет ее на полпути. Впереди еще много километров. Прежде чем приступить чуть погодя к очередному номеру программы, он медленно стянул с себя одежду и затем в спокойной и напряженной готовности проник в горячее тело Нелли. Заскользил по нему, не оставляя своими заботами и Мэгги, а та... немного отодвинулась, прижалась спиной к стенке, подрагивавшей от вагонной тряски и от ритмичного грохота вагонных тележек, и одновременно открыла ему прежде спрятанный меж черных чулок доступ к своим непостижимым недрам. «Прелесть!» — по-испански же сказал Фалько. «Ночь будет долгой», — подумал он с удовольствием, — «а диван узким». В Париже уже цвели каштаны. «Не жарко и дождя нет», — с удовлетворением отметил Фалько, когда вышел из отеля, пересек бульвар, миновал средневековый фасад Сен-Жермен-де-Пре и, свернув на улицу Жакоб, вскоре оказался на углу Сен-Пер. Ровно в час дня он был у ресторана «Мишо», где в дверях и в вестибюле толпились люди. Сняв шляпу, непринужденно пробрался ко входу и заглянул внутрь. Гупси Кюссен сидел в глубине зала у окна в компании еще двоих. Черноволосого мужчины и светло-русой девушки. Заметив Фалько, австриец поднял руку, изобразил радостное удивление. Сотрапезники обернулись, а Фалько, игнорируя неодобрительный взгляд метрдотеля, через весь зал без колебаний направился к столику.